Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Тема у нас сегодня очень такая страшная, я бы сказала. Последние дни она очень активно обсуждается. Ну, кто заходит в интернет, уже наверняка знает, что в «Новой газете» на днях была опубликована очень страшная статья, которая вызвала бурное обсуждение во всех буквально, по-моему, СМИ. Вышли какие-то публикации на эту тему, все где-то комментарии, где-то свои собственные расследования вышло на «Ленте.ру», например. Вышли на «Прав мире», там, по-моему, уже на десятки идет, там и комментарии специалистов, там и размышления родителей, и педагогов, и психологов, и так далее, и так далее. Значит, расскажу вкратце, о чем речь, кто не знает. В социальной сети ВКонтакте, как выяснилось, как рассказала «Новая газета», существует сеть закрытых сообществ, так или иначе призывающих детей к суициду. В них действуют профессионалы, которые целенаправленно ведут подростков к смерти, пишет «Новая газета». Но это версия «Новой газеты», что это профессионалы, вернее, корреспондента, которая занималась этим расследованием, это ее мнение, что действуют профессионалы, которые целенаправленно ведут подростков к смерти. Значит, суть в чем? В России с ноября 2015 по апрель 2016 года произошло 130 случаев суицида детей. Надо сказать, что вообще в России уровень подростковых суицидов очень большой, чуть ли не в два раза выше мирового уровня. Ну, в общем, цифры я сейчас просто специально искать не буду, но я думаю, каждый из наших слушателей может поискать. Я думаю, мы можем когда-нибудь отдельную передачу на эту тему сделать и там уже посмотреть и назвать все цифры, но они действительно очень, очень большие. В этих самоубийствах вот за полгода есть много общего, пишет обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева. Например, в десятке случаев школьники, прежде чем сделать свой последний шаг, а чаще всего они прыгали с крыш высоток или бросались под пояс, например, такой случай был, снимали куртки, складывали их рядом. Часть детей получали смс-сообщения и звонки, после которых уходили со своего обычного школьного маршрута и совершали самоубийство. По утверждению автора, как минимум 80 погибших детей участвовали в специальных играх, ведущих в закрытое сообщество, где пропагандируют смерть. Таких сообществ не менее 1500. И это целая система, пишет издание. Дети следовали инструкции закрытых групп ВКонтакте. Автор общалась с Ириной, мамой одной из погибших девочек, 12-летней Эли. Ну, естественно, все имена, которые в статье, они все изменены, и настоящие имена, и имена родителей, имена детей, контакты, они все переданы корреспондентам в правоохранительные органы. Школьница казалась себе полной, почти ничего не ела, кроме салата. В последние месяцы девочка все время хотела спать, хотя ложилась вовремя. Утром с трудом вставала, приходилось все чаще пропускать школу. Только после гибели дочери Ирина узнала, что ВКонтакте была группа под названием «Разбуди меня в 4:20». В группе состояло, значит, 239 почти 240 тысяч подписчиков. Не знаю, как детей будили, но факт, что практически все ее пребывания в чатах групп, призывающих к суициду, начинались именно в 4:20 и заканчивались в 6 утра, рассказала Ирина. Но это, естественно, уже вот после смерти дочери мама смогла зайти вот в ее аккаунт, в ее компьютер, подобрать пароль и посмотреть, собственно, чем дочка занималась. Руки и ноги школьников, причастных к таким группам, разрисованы шрамами. Это такая мода. Причем это не обязательно шрамы от нанесенных реально ранений, это могут быть действительно изображенные, нарисованные. 25 декабря девочка упала с крыши многоэтажки. И в этот день в стране погибло подобным образом 4 школьника. Дети, участники пропагандирующих суицид сообществ, получают задание рисовать китов, бабочек, делать шрамы. Бабочек, потому что они живут один день, китов, потому что они выбрасываются на берег. Все эти упражнения дают детям доступ к закрытым группам, где они участвуют в неком отборе и готовятся к смерти. Кроме того, подросткам давали задание писать эссе о Рине, девочке, из которой эти закрытые группы сами сделали мем. Что такое мем? Думаю, отец Александр сейчас сможет в двух словах объяснить.
Я, кстати, такое определение четкого, наверное, не знаю. Вот. Ну, мем – это некоторое устойчивое что-то, представление о чем-то, которое тиражируется, как бы некоторый такой образ о какой-то реальности, выраженный в каких-то словах, может, в каком-то визуальном ряде, может быть.
Ну, отчасти это даже может быть какой-то первый шаг к мифу даже, да?
Да, да, первый шаг к мифу. Это,
ну, вот девочка слоган, покончила с собой, ее фотография становится вот каким-то
мемом,
таким,
да,
знаком для, да, других подростков, каким-то таким...
Символом. В каком-то смысле мем – это символ, да,
да.
Только очень выхолощенный символ, очень выхолощенный.
Ну, это
символ.
Интернет такой, интернет-термин, который сейчас часто употребляется. 23 ноября 2015 года в одном из сибирских городов 16-летняя школьница, известная в сети как Рина, легла на железнодорожное полотно. Машинист предпринял экстренное торможение, но остановить состав не смог, а фото из кромсанного тела девочки было выложено в интернет почти мгновенно. На ее страницу ВКонтакте сразу пришли тысячи детей. Подростки оставляли записи: «Рина, ты лучшая! Как жаль, что я тебя не знала, ты мой герой, я тебя люблю, у тебя такие глаза, как будто бы ты сошла к нам с аниме». Аниме – это, в общем, тоже такой жанр, популярный у молодежи, жанр изобразительного искусства, анимации, пришедшей из Японии. Фотография Рины, озорной девчонки в малиновой шапочке, шарф закрывает ей пол лица, рот и даже половину носа, превратилась для детей в икону, в кавычках. Мемом стала ее прощальная фраза «ня. Пока», опубликованная на страничке в сети. «Раскрутка смерти Ирины была тщательно спланирована», утверждает автор. «За перепосты они платили, на многочисленных копиях ее страниц в интернете администраторы сетевых групп приглашали. Хотите купить – регистрируйтесь». Продавались и покупались видео и фото с могилы, кусочки шарфа с кровью, скрины ее переписок. Ну вот мать ее тут с ужасом рассказывала, что кто-то делает ее смерть популярной, превратили наше горе в какое-то шоу. Организаторы и администраторы страниц этих очень хорошо понимают детскую психологию и владеют языком подростков. Пишут напыщенно, многозначительно, косноязычно. Ребенок следует по приглашениям из сообщества в сообщество, пока не получает приглашение в закрытую группу. Чтобы попасть на определенный уровень, нужно выполнить задание. Сделать фото с порезами рук, нарисовать всякие картинки, посвященные вот этой витрине. Мама погибшей Элли прошла этот путь со страницы дочери. Дальше Ирина пошла с этой информацией к следователю. По факту гибели Элли было возбуждено уголовное дело о доведении до суицида. Ну, в общем, сейчас, как я понимаю, после вот этой статьи уже вновь этим делом стали заниматься, потому что, ну, слишком это скандальная публикация, слишком много ее обсуждают. В общем-то, поскольку у меня, например, дети уже взрослые совершенно, и давным-давно ВКонтакте один не используют вообще, второй используют, насколько я понимаю, в основном просто для поддержания отношений, для переписки, но плотно там не сидит, как сейчас говорят, да? Я и не очень представляю, насколько такое увлечение действительно может привести ребенка в какие-то вот такие вот страшные сообщества подростка. Вот вы больше с молодежью общаетесь? Вы слышали вообще вот о чем-то подобном? Или те дети, которые, те подростки, молодежь, которые приходят в храм, все-таки они как-то не подвержены вот интернет-зависимости?
Да, есть подобные случаи, но вот я не связывал их именно с интернет-зависимостью. Сейчас я буду более внимателен. Я не ожидал вот тоже до этого расследования. Не ожидал, что вот это может быть так быть плотно связано. Нет, я слышал, что могут довести до самоубийства, вот, но в основном это было через личное общение, через какие-то несчастную любовь, что это из-за того, что человек чувствовал себя изгоем. Вот больше это об этом, да, то есть первое, что приходит на ум, если человек пытается с собой что-то сделать, значит, у него где-то в семье что-то не так, значит, его ребята не принимают. Вот. А по этой статье оказывается, что это
даже
только...
очень благополучного ребенка.
Ну, даже дело не в этом, что это только маленький такой толчок. На самом деле, чтобы до самоубийства дошел ребенок, необходима целая система различных манипуляций над его сознанием, над его отношением, потому что ребенок, он ведь часто еще у него не сформировано чувство ответственности, Он еще до конца не понимает, как плохо будет его родителям, когда он уйдет, как плохо будет тем, кто его любит. У взрослого человека это более развито. Он понимает, что если он уйдет, а как мама, которую, кто будет ее содержать, кто будет там ее там хоронить, что с ней будет. Это часто у взрослых есть вот это, формируется у подростков и у молодежи вот еще. Ну, то есть вот этот возраст, когда подросток становится молодым человеком, он такой очень подвижный на самом деле. Он именно связан с формированием чувства ответственности. Вот, и вот поэтому для меня это тоже статья, это откровение стало, потому что я сейчас буду больше внимания обращать, если что-то подобное будет происходить, вот, там где-то сразу буду это спрашивать, кто там ВКонтакте, как, где.
Вы имеете в виду, если вы у кого-то на странице увидите вот какие-то подозрительные картинки, символы там, да, или да, записи, и какие-то тоже суицидальными мыслями,
да, да, и это тоже. И если родители приходят, спрашивают про детей, как, чего. Но я думаю, что эта статья такой резонанс это сейчас выйдет, что многие родители будут читать и будут об этом узнавать, будут смотреть эти все эти сети тут же.
Я вот думаю, что перестанут. Многие родители, которые, особенно мамы, да, которые вообще обладают повышенной тревожностью сами по себе, вот этот страх может привести к тому, что могут вообще ребенку полностью запретить гаджеты, полностью запретить доступ в интернет, но будет ли это...
Это будет только будет хуже. К сожалению, это будет только хуже. В том-то и все дело. Действительно, ребенка нельзя оставлять бесконтрольным. То есть, ну, если вот раньше это была проблема с наркоманией, да, и вот у ребенка нужно было проверять, то есть, все карманы, проверять там, ну, если вдруг что-то там у него есть. Там, если он начинает травкой баловаться, это все можно как-то это уследить. Ну, то есть нужен контроль, то есть ребенок должен понимать, что его будут...
Ну, проверять, вот вы говорите, там, проверять карманы, это что значит, ребенок приходит из школы, ему демонстративно выворачивать карманы, а ну-ка
если
покажи.
Если есть какая-то, хоть небольшая подозрительная, вот что вот он что-то делает, например, ему говоришь, ты там куришь, он говорит, нет, не курю, например. Или еще что-то.
Ну, это подозрительно, если ребенок отрицает, что он курит. Может, он действительно не курит.
Вот, если он не курит, нужно там руки понюхать, например. То есть есть ряд таких моментов, как увидеть, что вот ребенок начинает. То есть, когда ребенок начинает врать, он пытается что-то скрыть, и значит, он связан с какой-то компанией, значит, это очень большой фактор риска. Поэтому, когда ребенок выводится на чистую воду, и здесь важно, конечно, не наругать его, может быть, не оскорбить, не испугать, вот как, а показать, что вот то, что с ним произошло, оно может быть трагичным, оно может быть действительно не очень хорошим, но он должен понимать, что он не один, и что мы просто за него... переживаем, из любви это действуем. Точно так же и с новой опасностью. Сейчас эти социальные сети тоже становятся таким фактором, именно, да, фактором риска, фактором большого риска. И если мы видим хоть небольшие такие точки ключевые, что ребенок начинает ВКонтакте непонятно где общаться, непонятно на какие сайты заходить, все-таки вот этот родительский контроль, он необходим. Необходимо начинать смотреть, хоть взламывать, там, хоть хакеров нанимать, чтобы узнать, что же, где он там завис, куда он попал.
А может быть проще родителю самому создать аккаунт, добавиться в друзья к ребенку и смотреть, как бы через свой аккаунт уже, чем там ребенок занят, кто у него в друзьях, о чем
он это уже техника безопасности, я думаю, специалисты, профессионалы, когда вот происходит такое вот, ну что вот есть сомнение, что ребенок может куда-то попасть, они посоветуют, как правильно, в каком случае это подойти, потому что ребенок может и не добавить тебя в друзья, вот, своего родителя может не добавить, если ты
это
под видом...
К психологу, конечно, надо с кем-то, да, советоваться, потому что вы говорите взломать. Если ребенок поймет, что родители взломали его страницу, это, мягко скажем, не укрепит.
Нет, а здесь дело не о том, чтобы укреплять доверие. Дело в том, чтобы когда уже разговор о спасении...
Ну, если разговор, а как это понять?
Вот я и говорю, если есть какие-то сомнения, нужно с ним поговорить, если он будет скрывать, если он будет где-то врать, вот как только мы на вранье его ловим, хоть один раз, после этого мы имеем право проверять карманы, смотреть, что он там, давать деньги очень дозированно, узнавать, с кем он дружит, вплоть до того, чтобы детектива нанять, чтобы узнать, может быть, над ребенком издеваются, и он боится признаться в этом, вплоть до этого. То есть, если мы ребенка где-то ловим на вранье, хоть чуть-чуть, это повод для родителя влезать в его личную жизнь. Как только ребенок еще не соврал, когда он более-менее честен с тобой, нужно к нему относиться как к личности.
А разве не бывает вины родителей, что ребенок врет?
Мы сейчас говорим не про вину родителей, всегда вина у родителей.
Я имею в виду, что надо же еще подумать о том, как ты разговариваешь с ребенком и общаешься, что он тебе врет, почему он тебе врет-то?
Понятно, почему врет. Ну, понятно, почему врет, потому что он попробовал запретное, попробовал то, что нельзя. Мы же говорим о вещах страшных, о наркотиках и вот о таких группах. Даже здесь именно о сигаретах, если говорить, это уже родители пусть сами решают, насколько они будут пресекать это именно таким способом, вот именно то, что ребенок начал курить или не начал курить. Вот. Смогут ли они вот с помощью разговора заставить его бросить? Но наркотики и вот эти социальные сети, которые страшные, вот эти социальные сети, как манипулирование личностью, сознанием человека, это абсолютное зло. Вот мы должны понимать, что есть абсолютное зло, которое ведет к абсолютной смерти. Вот если ребенок начинает врать вот в этих вещах, то мы должны действительно принимать все усилия, бить в набат, использовать любые средства, ну, конечно, допустимые законом, чтобы остановить ребенка, следить за ним, смотреть, чтобы вытащить из-под поезда последний момент. Потом уже можно поговорить, потом уже можно все что угодно делать, лишь бы ребенок жил. Как известен новый такой слоган, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не повешилось. Вот. Он написан кровью родителей, которые потеряли своих детей. Потеряли своих детей вот в этом ужасном мире.
Ну, так опять же, видите, чем бы дитя не тешилось, многие, наверное, так и рассуждают, что вот тебе новый гаджет, вот тебе поездка за границу, вот тебе все, что ты хочешь, только вот чтобы не было какого-то комплекса неполноценности, вот, из-за которого ребенок может пойти и...
Совершенно верно, только это тешит ребенка на один час, вот ему новый гаджет дал, он один час потешился им, а потом он в этом гаджете будет искать что-то новое, что его будет, чем он будет тешиться, поэтому нормальный родитель, он создает ребенку культурную среду. Он сам с ним должен больше общаться, ездить в походы или не сам ездить в походы, а так организовывать, чтобы ребенок сам ездил в походы. Создавать такую культурную среду, в котором дети научатся играть, научатся быть избранными, потому что для них очень важен соревновательный момент. И у каждого свое.
Чем их там зацепили, что вот это многоуровневый какой-то квест, что надо было соревноваться с другими за право войти в какую-то закрытую группу.
Вот мы специально в свое время для подростков, я вот долго думал, какая программа для подростков наиболее эффективная. Существуют там сейчас там казачьи различные организации, там существуют спортивные секции. Существуют там различные патриотические клубы, но, на мой взгляд, все-таки самым эффективным педагогическим методом является скаутский метод. В свое время он у нас был, конечно, немножко испорчен в пионерии, вот, в виде октябрят, пионеров и комсомолов, но даже в том виде, в котором он был очень сильно заформализован, поэтому у многих он набил оскомину. Там ты пионер, всем пример и так далее. Но даже то, что было тогда, те некоторые образцы, то, что он некоторым детям прививал, были прекрасные примеры. Все равно были вещи, которые можно ценить, и до сих пор мы иногда говорим, все-таки жалко, что нет пионеров. Иногда вот такое мы видим у родителей, кто сам в свое время прошел. Вот скаутский метод, он очень простой в этом плане. Его организуют родители. Родители пытаются создать вот эту среду, вот, но там принцип то, что есть, конечно, инструктор, есть там, ну, или главарь, вожак, там по-разному он может называться, там у них есть, бывает, лесные имена, это в зависимости от атрибутики по-разному бывает, там есть разные вот эти скаутские организации, которые имеют и международное значение, международное такое вот распространение. И суть-то его очень простая, дети там играют, конечно, постоянно, у них очень много игр различных, и подвижных, и настольных, и, то есть, вот игра является формой воспитания. Но кроме этого, у них есть игра как вот возрастание. Вот в компьютерных играх иногда люди проходят какие-то уровни, да, вот, и поэтому им нравится играть многим детям, потому что они чувствуют не просто азарт, они чувствуют, что они растут. Ребенку же надо расти, и он должен ощущать, что он растет. В этом смысле, вот в этом скаутском методе есть система разрядов, система там сдачи каких-то экзаменов, там они там, например, о, я стал таким-то кадетом, там, на такой-то уровень сдал, там, я там получил такую-то нашивочку для себя, и они вот эти формы, там, где нашивочки, все, для них это очень важно, и это вот это тешит ребенка по-настоящему, вот чем бы дитя не тешилось, тешить, значит, приносит ему внутреннее удовольствие, внутреннее ощущение того, что он где-то важным задействован, в каком-то очень важном деле он нашел место себе. Вот такие вот культурные среды и должны организовывать родители. Но это очень сложно, потому что найти такого специалиста, который будет инструктором, вот мы пытаемся отряды открывать, вот, необычайно сложно открыть отряд, потому что найти человека, который был бы таким инструктором, чтобы он был и профессиональным еще человеком, еще найти для него какую-то зарплату, какие-то ресурсы, чтобы это все существовало, оказывается сложным. Вот есть прекрасная книга «Дети на приходе», которая как раз-таки вот об этом методе скаутском, она написана. Вот, несколько раз ее видели у патриарха на столе. Вот, сейчас одна из главных задач – найти метод, как работать с подростками, как сделать так, чтобы они смогли вот находить себя, хоть жить в каком-то реальном мире и друг с другом играть, и быть вот такими простыми детьми, которые там играют в футбол, играют там Соловьев-разбойников, там играют в войнушку, как раньше мы играли, играют, ну, в различные такие вот игры. В наше советское время в этом не было проблемы. Наверное, потому что не было интернета. Мы все во двор выходили, и во дворе мы друг с другом встречали, там и лапта была, я вот чего только не вспомню. Вот. Конечно, были какие-то хулиганства там небольшое, потому что, ну, если бы нами кто-то тогда бы занимался. Вот я хорошо в свое время пришел в клуб натуралистов юных, и у меня вся подростковая молодость, то у меня все, я был весь в этих, сначала в аквариумных рыбках, потом, сначала в собаках, потом в аквариумных рыбках и собаках, потом в аквариумных рыбках, собаках и всяких там щеглах, воронах, сороках, паучках, там, крысах, там, хомячках, вот все вот это, я весь, все моя молодость, это экспедиции, это поездки. Это не, я вот помню, как она меня обогатила, как мы по горам лазили, этих кекликов, там, горных куропаток ловили. Я сам лично поймал скорпиона в Туркмении и очень гордился тем, что я его держу за хвостик, и сам поймал его. Ну, понятно, что это тоже опасно, меня чуть там кобра не укусила в свое время. Вот, и слава богу, мы все прошли вот эти экспедиции по Средней Азии, и никто не умер, не пострадал, хоть это опасно, но это все-таки менее опасно, чем вот то, что мы видим. Здесь гораздо больше смертей от этих явлений. Поэтому вот вкладываться в детей, находить для них вот эту культурную среду, вкладываться не только купить им что-то и откупиться от них, а творчески подойти именно к ребенку, что ему нужна самореализация. Нужно искать, ему это не понравилось, нужно в другое место ее привести. Там, и вот найти, где он найдет свою культурную среду, где он будет что-то конкретными руками делать, где он будет общаться глазами в глаза.
Ну, значит, к чему мы пришли? Значит, во-первых, это все-таки хоть какой-то контроль. Даже если все в порядке, даже если ребенок себя хорошо ведет, у него нет никаких вроде видимых проблем, у него есть друзья и так далее.
Вот,
все-таки.
Вот один момент только. Там вот в этой статье, кто еще не прочитал, она и в «Новой газете» есть, но я думаю, найти ее несложно. Статья вот «Разоблачение». Там как раз-таки подробно все описывается, что происходит поведение, какие-то ключевые точки там есть. Там вот там она нож, например, спрятала, или там какие-то звонки, или ребенок не высыпается, значит, он где-то сидит в этих играх. Нужно все это вот если вот такие точки ключевые появляются, нужно начать с ребенком общаться. Нужно
по-хорошему на ночь вообще выключать интернет.
Да? Ну, это уже как, да, это уже это у кого как. Вот, да, конечно, на ночь интернет выключать, но это иногда очень сложно, и родители сами вымотаны, забывают. Но вот это внимание и контрольные точки, а потом вторым моментом, когда если общаешься, если поймал на лжи ребенка, что он явно тебя обманывает, не нужно сразу его за эту ложь прямо ругать, кричать. Нужно только одно сказать. То, что ты меня обманул, теперь я буду тебя просто лучше контролировать. Я буду узнавать, что у тебя в карманах, в какие сайты ты ходишь, там, что-то. Вот, потому что ты соврал. Я тебя буду контролировать. Я хочу, чтобы ты жил. Вот так ему сказать. И уже после этого вот, внимательно следить, смотреть. Я говорю, если надо, хакеров подключать.
Я говорю, даже до этого, вот если даже все в порядке, мне кажется, все равно.
Вот если все в порядке, надо искать культурную среду.
Нет, я имею в виду, да. Культурная среда — это вторым номером, это как бы одновременно, да. Угу. А все-таки, вот я говорю, создать свою страничку. Даже если вы не склонны к этому, не хотите ничего писать, не хотите ничего там, как говорят, постить там и так далее, а просто вот добавиться в друзья к своему ребенку, может быть, подсовывать ему какие-нибудь ссылки на какие-нибудь хорошие, красивые и милые ролики там, может быть, еще что-то такое. Но каким-то образом с ним там общаться и заодно следить, кто у него в друзьях, заходить на страницы этих друзей, проверять, нет ли кого подозрительного, потому что кроме вот этих закрытых сообществ, которые могут привести ребенка к суициду, вот этих вот страшных таких мест, еще другие страшные люди, есть еще люди, которые, в общем, пытаются взрослые подружиться с детьми, я даже не хочу на православном радио говорить, с какими нехорошими и страшными целями они пытаются с ними подружиться, я думаю, взрослые люди меня поймут, о чем я говорю. То есть еще такие случаи бывают достаточно часто, поэтому вот об этом нужно с детьми поговорить заранее, что такое может быть. Нужно как-то это тоже отслеживать так, чтобы ребенка не обидеть каким-то вот таким слежкой какой-то необоснованной, но все-таки, чтобы как-то держать под контролем. И второе, да, это вот создавать для ребенка вот эту культурную среду, какую-то интересную жизнь,
это, наверное,
для того, чтобы
всё-таки
он. Первое, думаете, да?
Да, я думаю, это первое, а второе — следить. Потому что мы сначала.
Хорошо, а кроме этого, нужно же, наверное, все-таки выстроить такие отношения, чтобы ребенок от тебя не скрывал, не прятался, не врал.
Но это самое первое. Ребенок должен в любви расти.
Потому что если ребенок тебя боится, если ты наказываешь за каждую, там, не знаю, тройку,
да,
в угол
ставишь. Я и говорю,
там,
ребенок должен найти.
Затыльники.
Понятно. Я думаю, что это даже не
но
обсуждается.
Это аксиома,
да, ребенок должен расти в любви. Вот, когда у ребенка происходит переходный возраст, то как бы ты все равно его не любил, какие бы вы ни были друзья, все равно он начинает искать где-то на стороне общения.
Потом, когда у ребенка будет несчастная любовь, ты же вот чем тут поможешь? Вот суицидальные мысли в первую
несчастную
очередь появляются.
Пожалуйста, смотрите прекрасные фильмы. «В моей смерти прошу винить Клаву К». Прекрасный фильм о несчастной
и вам
любви.
И не снилось.
Или вам и не снилось, да, вот это вот было показано прекрасно, там как отец говорит сыну: ты умей страдать. Прекрасно он ему сказал, нашел правильные слова. Страдание тебя сделает человеком.
Обычно, как говорят, там, помните, как вам,
да,
и не снилось, мама говорит, у тебя еще тысяча таких,
да,
кадьбов,
да, да,
вот
да,
это,
да,
неправильно.
Это совершенно неверно, это самая большая ошибка. Почему и произошло там это убийство, ну там вот эта трагедия. А в Клавы К отец ему сказал правильные слова, и они ему дали пищу, дали ему возможность думать. Вот нужно находить такие слова, искать, узнавать. С ребенком случается такое, нужно искать тех родителей, у которых то же самое происходит, вот, и пытаться помочь. как-то своему ребенку, пытаться как-то с ним сострадать. Ты можешь ему ничего не говорить даже. Просто говорить, я с тобой рядом. Всегда можешь прийти, и мы там куда-нибудь съездим, например. Ты всегда имеешь такое право. Вот, или там можешь с друзьями вместе поехать, я там вас отведу, там на шашлыки съездим вместе, или еще что-то, на рыбалку, да неважно, хоть куда. Вот это действительно творческое отношение к ребенку, которое на фундаменте любви к нему, оно поможет уберечь. Но всегда нужно помнить, что дьявол ходит как рыкающий лев, говорит апостол Петр, ища кого проглотить. И мы видим, что он везде старается проглотить. Везде
да, вот сети. Мы читаем письма Баламута, да, а да. Тут вот мы, кстати, говорим вот сейчас как раз вот о людях, которые совершенно сознательно, мы не знаем по каким причинам, что ими руководит. Возможно, они так себе там представляют, что они там спасают детей от этого страшного мира или еще какую-нибудь билиберду, но во всяком случае они сознательно творят зло.
Они явно играют с людьми. Для них это игра. Вот. Циничная, продуманная игра. В этом, мне кажется, нет сомнений после этого расследования. Оно, конечно, многие там заговорили о конспирологии. Там. Ну, для большинства людей очевидно, что кто-то идет такую циничную игру. И здесь нет национальности. Сразу могут подумать, о, это там против русских. Там, о, это... Я думаю, в каждой стране примерно такое же происходит. Что-то подобное, такие же есть люди, которые играются, которые там что-то делают, для них игра там и принесение в жертву, там вот что это как-то сатанизмом связано.
Помните эту сказку, да, как крысолов детей из города уводил, и они пропали навсегда, вот эта немецкая сказка о крысолове, как он играл на флейте и увел всех детей из города.
Нет, не помню. Я помню еще одну книгу, которую тоже всем нужно читать, «Повелитель мух», где подростки оказываются предоставленными сами себе, и что с ними происходит. Вот если мы их предоставим самим себе, то вот с ними произойдет то, что написано в «Повелителе мух» в этой книге.
А если взрослые предоставлены сами себе, что мы творим с этим миром? Да? Это же не только про детей, не только про подростков.
Ну,
это
все мы в чем-то мы все дети. Да,
если взрослых людей забросить на остров в таком количестве, как там были подростки, там же то же самое все.
Ну
такая
да.
Же война,
да. Ну, все равно более-менее там будет не так все это будет дико у взрослых. Но это известно по статистике в детских колониях и во взрослых. Все-таки в детских колониях то, что происходит, то, что во взрослых, это разные
степень вещи. Жестокости.
Да, разная степень жестокости. Именно жестокости неоправданной, жестокости бессмысленной. Вот такое вот происходит именно в детских, вот таких детских средах, когда они сами себе предоставлены, когда вот начинает вот эта агрессия выходить, зло выходить, она неоправданная, необузданная. И вот очень трагичное. Во взрослых все-таки что-то есть, какое-то понимание ответственности, даже если человек, вот как мы говорим, сам совершил какие-то правонарушения и вот в эту среду попал. Вот, поэтому, конечно, нужно вот помнить вот эти и про крысолова, и вот, то есть вот эти вот все основные такие культурные образы, культурные вот эти вот примеры из мировой художественной литературы. Их нужно знать, понимаете, они не просто так были написаны. И они еще связаны с тем, что мы сами, кто мы сегодня, насколько мы живем с мыслями, насколько мы живем радостно, насколько мы эту радость умеем создавать, творить счастье, или мы просто унылые и только и обижаемся на всех вокруг, и не можем ни с кем ничем поделиться. И дети все это чувствуют, и они не могут нас найти поддержку, потому что нас перестают уважать, смотрят, а кто мы такие. Да непонятно, что из себя представляем. Поэтому они так вот относятся к нам.
Ну, какие мы сделаем выводы? Предварительные выводы вот из этой истории?
Я думаю, что вот любовь к ребенку является основой. Это, может быть, это отдельная тема, как любить своего ребенка. Очень-очень большая тема, потому что это не просто чувство любви. Любовь – это действие. Определенная система действий направлена на то, чтобы ребенок вырос счастливым, гармоничным, целостным человеком. который в конце концов, если мы говорим о христианской вере, нашел Христа и принял его в своей жизни. Вот это первое, то есть любовь как система действий. Ну, это целая передача, нужно вот, посвящать, может быть, цикл «Как любить ребенка», как правильно влюбить, но здесь, наверное, лучше говорить с возрастными педагогами, психологами. Я тоже могу, конечно, что-то, свои какие-то представления сказать, как вот я чувствую и вижу, но это, может, будет не так системно. Вот. Во-вторых, нужно в какой-то момент создавать для ребенка культурную среду, в которой он будет вариться, в которой он будет там зреть там, и так далее, расти. Вот эту грядку, на которую он должен вырасти. У нас интересно, в молодежном нашем движении, в клубе, вернее, в Вознесенском, некоторые из молодых ребят сами себя назвали грядкой. Они друг с другом сдружились, общались, говорят, вот мы являемся грядкой. То есть вместе растем, вместе там, потом как-то вместе переженились даже отчасти. То есть вот эта грядка должна быть, где человек будет расти, с кем он будет расти, с кем он будет общаться и будет понимать, что это вот эти люди, они друг для друга являются самыми главными, самыми важными. То есть нельзя так просто вот эту подростковую дружбу раз и оставить. Да, потом могут появиться другие друзья во взрослом состоянии человека, там жизнь меняется. Но вот культурная среда, она ребенку даст самые яркие, лучшие впечатления. Я просто сам через это прошел, у меня было увлечение зоологией, натурализмом, я знаю, что это такое, и прекрасно вообще, вот понимаю, благодарен своей маме, потому что она меня туда привела, она мне рассказала, куда мне можно пойти и где, и чему научиться. Вот. И всегда они меня в этом поддерживали, во всех этих таких делах, поэтому здесь именно особая благодарность своим родителям я могу выразить. И вот эта культурная среда, она является для ребенка воспитывающим фактором без нас. То есть родители уже могут немножко вздохнуть, как только они увидели, что ребенок в этой культурной среде стал своим, можно считать, что половина дела сделана. Так немножко вздохнуть, так и руки так чуть-чуть успокоиться. Но, тем не менее, всегда нужно вот эти точки смотреть, быть немножко в ногу со временем идти, там, знать, что такое Enter на клавиатуре, понимать, что мир не так безопасен, и сейчас этот мир есть и реальный, и виртуальный. Какой из них безопаснее, неизвестно, оказывается, что виртуальный мир стал, видимо, в чем-то гораздо опаснее, чем реальный. Узнать об этом, в чем там какая опасность, пройти какие-то курсы грамотности, курсы там компьютерной безопасности, то есть начать хоть немножко в этом тоже развиваться.
Узнать, кстати, что такое родительский контроль на компьютере.
Да, все это, как это все, да, нужно в этом плане все равно, как бы человек не был заскорузл в своих каких-то таких уже взрослых вещах, может быть, там кто-то считает, ой, это не мое, смартфон, планшет не мое, там у меня есть телефон с кнопочками, и достаточно мне. Ну вот недостаточно. Многие вещи нужно изучать, нужно понимать, чтобы отслеживать какие-то вещи.
То есть не просто взять и запретить от греха подальше, чтобы просто вот этого...
А это самое последнее. Вот если ты хочешь ребенка совсем потерять, нужно его посадить, как эту Рапунцель, да, там посадили в башню там куда-то, чтобы там никто не приближался. Ну, это ребенок не вырастет никем тогда. Вот, он просто будет потерянным.
Ну что ж, спасибо, отец Александр. Я напомню, мы сегодня говорили на такую очень страшную тему по поводу статьи расследования, которая вышла в «Новой газете». Я думаю, что по этому поводу еще много где будут писать, говорить, потому что это дело такое нашумевшее о закрытых сообществах ВКонтакте, будучи участниками которых дети совершали суицид, дети, подростки. И при том, что у нас и так, в общем, статистика подростковых суицидов очень большая, очень серьезная и больше, чем в других странах, и так тревожная. А, в общем, тут добавилась еще одна такая сфера тревоги, это вот эти закрытые интернет-сообщества. Я думаю, Сейчас все это будет расследовано, будет какое-то внутреннее расследование там и в самой сети ВКонтакте, и правоохранительные органы, надеюсь, этим займутся. Занялся уже Роспотребнадзор, но они постоянно закрывают какие-то группы ВКонтакте. Эти группы имеют такую склонность, возможность открываться заново в другом месте, и как у дракона, у которого головы рубят, новые растут на их месте, совершенно даже без всякого ущерба, даже две на их месте вырастают. И, в общем, это не метод. Нужно искать специалистам какие-то новые методы, каким образом вот с этим вот злом бороться, каким образом детей спасать вот от этих людей, которые мы не знаем по какой причине, но вот манипулируют детьми и подводят их к самоубийству. Спасибо, отец Александр. У нас в студии был настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, протоиерей Александр Сандарев. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.